Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в эфир. С нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель директора Департамента науки и образования, исполнительная дирекция Российского военно-исторического общества Денис Шполянский. Будем отвечать на вопросы, ну, прежде всего, Владимира Ростиславовича и Дениса Валентиновича, я скорее их озвучивать, связанные с Иваном Грозным. Ну и вот в продолжение темы о Сибири есть у нас вопрос от слушателя или слушательницы с ником или инициалами LL, ну, точнее, не могу сказать, но вопрос очень интересный, хотя, казалось бы, частный. За завоевание Сибири Иван Грозный пожаловал Ермаку кольчугу. Говорят, Ермак так гордился подарком, что не снимал ее никогда и носил поверх своей. Есть ли подтверждение, что такой дар был сделан Иваном Грозным, и правда ли, что эта кольчуга была Петра Шуйского?
Ну, давайте прежде всего я хочу сказать, Илья, что наши передачи по понедельникам, они каждый понедельник в 8 вечера в эфире «Радио Спутник», они являются прямым продолжением курса лекций, который делает холдинг «Радио Спутник», который выходит, называется «Факультет истории», выходит во всех соцсетях, в Ютубе, Рутюбе, ВК, и там звучат лекции о русской истории, потом по итогам этих лекций в комментариях и в моем телеграм-канале Владимир Мединский мы собираем вопросы. И на эти вопросы, обработав их за выходные, стараемся отвечать на наши лекции, на наш эфир. Значит, по поводу легендарной кольчуги. Ивана Грозного. Кольчуги Ермака. Да, есть в источниках несколько упоминаний о том, что подарок казацкому атаману Ермаку, руководителю такой частной военной компании, нанятой купцами, промышленниками, подарок Грозный направил ему эту кольчугу. Значит, снимал он ее или не снимал, я думаю, что все-таки снимал. Спать в кольчуге тяжело, неудобно, тем более, если он одевал его еще поверх своей какой-то другой кольчуги, то надо предположить, что он бы, наверное, долго бы не протянул, поскольку нет кольчуги, если вы попробуете, там разные есть тонкости работы, но в среднем это килограмм 12. Вот вы так 12 килограмм оденьте на себя два раза и походите. А между ними еще обычно плотные рубахи там под них и прочее. Поэтому снимал. Принадлежала ли она до этого одному из шуйских? Не знаю, честно говоря, я в первый раз про это слышу, но вполне могла принадлежать, потому что если это кольчуга, которая была в выделке, первым владельцем ее был боярин Шуйский, то это только придавало ей ценности. Понимаете, это как мы с вами оденем какую-нибудь майку или ти-шорт, принадлежащий Брэду Питту, или подарим кому-нибудь начинающему актеру. Это как кепка с головы Ленина, понимаете, кольчуга Шуйского. Это хорошая вещь. Значит, добротно сделанная, качественная, делали тогда надолго. Кольчуга могла служить несколько поколений. Знаете, это не мобильный телефон, который надо там каждые два года менять, потому что у него иначе новые обновления зависают. Но это старые вещи, служили по-настоящему. Поэтому могла принадлежать Шуйскому, могла кому бы то ни было еще. Денег, кстати, кольчуга стоила немерено, особенно хорошего качества. Практически существенно дороже в сравнительных ценах, чем современный самый лучший бронежилет. Существенно дороже. Денис, добавите что-то?
Да, вот мне все еще не отпускает вопрос, который последний прозвучал перед перерывом, про блюдечко с голубой каемочкой. Я прям возмущен от постановки, не в обиду нашему зрителю, но дело в том, что как так на блюдечке-то с каемочкой? Если мы вспомним, еще до Ивана Грозного, до Ермака, наши воины ходили за каменный пояс, за Уральские горы, как их называли, против остяков и вагулов, которые, там фронтир был, постоянно были набеги из Урала на русские владения на севере, да. И ответные походы, собственно, воевод. То есть не, по всем уважению к Ермаку, не лидер вот этого, как говорит Владимир Славович, ЧВК, а именно полноценные наши дружины, вооруженные, экипированные, заходили, карательные походы в отместку. И много раз, и очень успешно выходили. То есть там вот отряд Ермака погиб почти полностью в итоге, но проложил дорогу в Сибирь. А до этого дружины возвращались практически без потерь. Но закрепиться не могли. Почему? Потому что вот это огромное Казанское ханство, которое вот возникло как феномен вот этого вот осколок Золотой Орды, оно перекрывало все коммуникации. По северу там особо не перейдешь. А кто это Казанское ханство завоевал? Вот своим оружием, своей дипломатией. Грозный? Какая каемочка, какое блюдечко? Это прямое продолжение политики Грозного, прямое продолжение его заслуги. Если бы не подвиг Грозного и его воинов, то у казаков при всем их таланте и административном военном таланте Ермака ничего бы не получилось. Вот что хотелось бы добавить.
Вспомните фильм неплохой, весьма «Сердце Пармы». То есть одноименную книгу Иванова. Там как раз описываются походы времен Ивана III. Пермские такие княжества признавали свой вассалитет от Москвы, но вели себя все равно довольно независимо, далеко от Москвы. Вот, поэтому в чем-то слушались Москву, в чем-то не слушались. Вот. И, конечно, дальнейшее освоение Сибири вот так через север, обходя Уральские горы, было коммуникационно очень трудным. А завоевание как раз гигантских территорий по Волжье, ведь Волга – русская река, только начиная с Ивана Грозного. До этого Волга совсем не русская река, а Волга – татарская река. Вот почти все ее течение с середины и вниз, оно во владениях Казанского, Астраханского, ханства Ногайской Орды. То есть осколков, огромных частей распавшейся монгольской империи. Поэтому Грозный, так если сильно упрощая географию, и армии Грозного, полководцы Грозного, солдаты Грозного, они как раз освоили огромную территорию от среднерусской возвышенности, от среднерусской долины, от наших лесов центрально-русских до Уральских гор, от севера до юга. И что сделало возможным дальнейшее эффективное проникновение в Сибирь уже одних отрядов за другим.
В развитии...
Длилось освоение Сибири довольно долго. Все-таки финальную точку мы можем поставить только, наверное, с Екатериной, с подписанием соответствующих конечных чертей с чукчами. Вот. А до этого момента кусочки Сибири так и оставались еще. Это азиатской части России еще оставались формально неподвластны Москве и Петербургу.
Ну, в развитии темы военного обмундирования, про кольчугу мы говорили, есть вопрос от Капибары, следующим образом он звучит. У стрельцов были красивые яркие наряды, но разве это не минус на поле боя? Для врага заметнее. И когда появилась более неприметная камуфляжная форма, в каком веке и при каком царе?
Это мой любимый вопрос. Вы знаете, я всех приглашаю с огромным удовольствием прийти в музей, который называется «Музей московских стрельцов». Это музей Российского военно-исторического общества, музей общественный. Живет только за счет билетов и сувениров и небольшой поддержки наших попечителей. Вот, находится он прямо рядом с Третьяковкой. Вот от центрального входа Третьяковки на Лаврушинском, может, там, 20 метров. Во дворе дома писателя, Лаврушинский дом 17. Прямо напротив Третьяковской галереи. Вот придите туда, там вам расскажут массу интереснейших подробностей про жизнь стрельцов, про работу стрельцов, про сражения стрельцов. Ну и там, кстати, есть много чего интересного про иные европейские армии, которые как раз были современниками стрельцов, типа тех же самых мушкетеров французских. Вот. Форма у стрельцов была красивая, разнообразная, она была унифицирована по полкам. Подбирались, если мы верим иллюстрациям той эпохи, то подбирались одного цвета кафтаны длинные, шапки, тулья верхняя, отороченные мехом. Говорят, в некоторых рисунках даже сапоги такого разного цвета кожи, выделки, где-то такие темно-коричневые, где-то черные, где-то красные сапоги. Вот. Поэтому вот это такое единообразие в военной форме, это была абсолютнейшая новелла для европейской моды того времени. Нигде в Европе более такой тотальной унификации военной формы не было. Можно сказать, что военную форму единообразно ввел впервые Иван Грозный. Но стрельцы были разных цветов, не так, как в кино, где они все такого красно-малинового цвета. Каждый стрелецкий полк имел свой фирменный оттенок. Были желтые, коричневые, голубые, лазоревые, малиновые, красные и, наверное, еще разные всякие. Вот. Это имело большой практический смысл, потому что во времена, когда все-таки еще не развитость огнестрельного оружия, когда атаковали и защищались сомкнутым строем, когда порох очень дымный, и там после нескольких ружейных залпов все поле боя в дыму, ничего не видно, ты соседа своего не видишь толком, где находятся какие полки, поди разбери, то наличие вот этих вот разноцветных полков делало более удобным управление воинскими частями на поле боя. С пригорка видно, кто где, где полк правой руки стрелецкий, где левый. Так что это была очень такая хорошая продвинутая история. Своих никаких можно... хаки, конечно, тогда еще не было. Хаки появились только в конце 19-го, начале 20 века. Кстати, впервые, по-моему, в английской армии, в британской. Хаки – это перевод, дай мне бог памяти, Денис, можешь меня поправить, по-моему, это перевод с хинди, что ли, или вот с одного из этих азиатских языков. Посмотрите в интернете, поправьте меня так по памяти. Звучит что-то типа пыльный или грязный, или вот, форма цвета пыли, грязи. Форма, где ты мимикрируешь под вот эту вот индийско-пакистанско-ближневосточную пыль. Вот.
Угу. Пыльный, совершенно верно. Подсказал интернет, да, мгновенно, пыльный. Ну что, тогда давайте дальше двигаться. Оксана Леда в скобочках вот что спрашивает. По рекомендации посетила музей нумизматики в Москве, где среди интересных экспонатов была подделка под саманитский дирхем. И родился такой вопрос. Во времена Ивана Грозного, с учетом появления копейки, которую наверняка проще всего было подделать, как обстояли дела с фальшивомонетчиками? Были ли какие-то самые дерзкие кадры, штампующие монеты, как их находили и наказывали?
Оксана, наша постоянная радиослушательница, член клуба любителей русской истории. Передаем с Денисом Оксане привет. Значит, хорошо, что она сходила в этот замечательный музей средний, в центре Москвы, нумизматически. Значит, ну что можно сказать? У государства есть две главные монополии. И не подумайте, что это монополия на свободу совести либо свободу слова. Нет. Это как раз государство интересует в значительно меньшей степени, чем две монополии на насилие, государство-аппарат насилия, и монополия на деньги, на выпуск, имитирование и контроль за финансовыми потоками. Соответственно, самые страшные наказания – это наказание, ну, покушение на насилие без права государства. Государство может казнить, миловать, ограничивать свободу, и никто, кроме него. Поэтому самое страшное наказание кому? Убийцам. Убийцам и членовредителям не только потому, что это противоречит заповедям, это подрывает основы государства. И второе, самое страшное наказание во всех судебниках всех времен и народов фальшивомонетчикам, тем, кто пытаются подорвать финансовую монополию государства на контроль над денежными потоками. Во времена Ивана Грозного казнь. Вот, позже в соборном уложении появилась конкретика, ну, в духе времени, тогда принято было так в европейской культуре, это... полагалось преступникам-фальшивомонетчикам заливать в горло расплавленный металл. Вряд ли тот, из которого делаются деньги, какой-то она более дешевый. Я не знаю, честно говоря, насколько следили за соблюдением этого чудовищной нормы закона. И вообще, может быть, их там потом заставляли как-то отрабатывать на казенных монетных дворах, а может быть, просто казнили, рубили головы. Но всегда, во все времена, во всех странах нет ничего хуже, чем попыток изготавливать и сбывать ненастоящие деньги. Денис, добавите что-то?
Да, ну вот вы, Владимир Александрович, сейчас сказали, с точки зрения законов, с точки зрения теории, очень хорошо, подробно, что называется, по полочкам. Я немножечко с другой стороны хотел бы зайти. Ведь у нас, у нашего государства, вплоть до Петра Первого, проблема была другая. Не с фальшивомонетчиками больше даже, хотя они тоже были. Есть даже там известные в истории фальшивомонетчики, правда, долгое розного. Но именно с порчей монеты, ведь у нас металла не хватало. Мы не зря перечеканивали Ефимки долгое время, эти самые Йохим Стайлеры. с ушками. И наказывали, в первую очередь, тех, кто поэтил монету. То есть те, кто пытался так ее переплавить, там добавить такие примеси, чтобы она теряла в ценности сама по себе, а не от того, что она теряла какие-то вот как защиту, да, какую-то, какая там была. А вот по Питае уже, когда у нас появились собственные хорошие на Урале серебряные рудники, когда за счет выравнивания торгового баланса удалось привлечь золото в страну, которое все это дело обеспечивало, когда уже по Екатерине и до этого по Елизавете появились бумажные деньги, вот тогда уже стала проблема полномасштабной борьбы с фальшивыми монетчиками. И здесь уже, насколько я понимаю, к счастью, законы были, по крайней мере, правоприменительная практика менее жестокая, чем вот по своим нормам собой на уважение. А так, да, проблема была, с ней пытались бороться в силу времени, по правилам времени.
Ну что, напомню, Владимир Мединский, Денис Шполенский, в эфире «Радио Спутник». Владимир Станиславович, ну, наверное, вопрос персонально к вам обращен. Вот он как звучит, очень даже мне интересно стало. Вы говорили в лекции про гранаты из стеклянных шаров с порохом и фитилем. То есть во времена Ивана Грозного уже могли такие гранаты делать из стекла?
Ну, я читал об этом, такие самоделки из стекла, из глины делали, там какие-то керамики. Вот, вот, наполняли эти сосуды порохом, вставляли фитиль. Вот, ну, честно говоря, не очень я понимаю, как можно было их бросать, и, может, могли в руке могли разорваться. Вот, вообще, как уже промышленный вид оружия, гранаты появляются позднее, уже ближе к Петру Первому, тогда же появляются и гренадеры, которые эти гранаты бросают. Вот, были даже, опять же, у нас в музее военной формы, вы можете увидеть гренадера в полной выкладке с обмундированием, который держит в руке настоящий гренадомет. Это такое ружье, внешне напоминающее какой-то там обрез с широким дулом, куда вставлялась граната. Этой гранатой он стрелял там, шагов на 50, на 100. Вот. Если она разрывалась, в рядах противника наносила большой урон. Но со временем от этих гренадометов отказались, предпочли все-таки гранаты бросать, хоть не так далеко, но, по крайней мере, он не разорвется у тебя в руках, в случае чего. Ну, вот так.
Про первую жену есть вопрос, мы, наверное, не будем возвращаться в первой части. Был звонок и осветили. А вот есть вопрос от слушательницы вообще о количестве жен Ивана Грозного. Следующим образом звучит этот вопрос. Официально по церковному канону Иван Грозный мог жениться не более 4 раз, а у него было минимум 6 жен. Каким образом это было возможно? Как к этому относилась церковь?
Вопрос на засыпку, потому что на него нет правильного ответа. Мы не знаем, сколько жен было у Ивана Грозного. Источники дают спутанные показания. Значит, ну так, давайте считать по порядку. Значит, первая жена, в существовании которой никто не сомневается, и которая была, может быть, отравлена, может быть, умерла от болезни или еще от чего-то, это вот та самая Анастасия Захарьева, Захарьина Юрьева. С ней в браке прожил Грозный 13 лет. Скончался в возрасте совсем юном по нынешним временам, около 30. Вот. Была выбрана она на смотре, на конкурсе красоты, на смотре невест. Ну вот, недолго. Ну как, 13 лет? Долго, нет, долго же. Там, кстати, была еще очень интересная история с ее ребенком. Вот если кто видел сериал «Иван Грозный», которую нас показывали по каналу «Россия». Вот там в сериале злобная нянька, нанятая какими-то прохиндеями, шпионами, врагами, в общем, Ивана Васильевича, она этого ребенка, мальчика топит в реке и потом бежит. Ну, в общем, все равно жизнь у нее не складывается. Это, конечно, фэнтези. Ну, как фэнтези? Это домыслы сценаристов, потому что младенец Дмитрий, у Грозного 2 сына Дмитрия было, значит, младенец Дмитрий старший действительно умер в дороге, когда семья его ехала на Богомолье. В совсем малом возрасте, было ему менее года. Значит, ну вот, по некоторым легендам, он не просто умер в дороге, а он утонул. Как-то его уронили в реку нечаянно. когда сажались то ли в лодку, то ли из лодки. В общем, утонул. Несчастный случай. Никаких, конечно, доказательств, таких достоверных данных, чтобы кто-то утопил, это был заговор, мы не знаем. Хотя в те времена могло быть все, что угодно. Вот это был царевич Дмитрий, это был один из шести детей Анастасии Захариной Юрьевой. Дальше у нас Денис. Кто у нас по очереди идет после нее?
По-моему, да, или Собакина там сразу. Что-то, да. Или Сабаева даже.
Темрюкина, это вот эта дочь черкасского князя, княжна Черкасская, ну, откуда-то с Северного Кавказа, судя по всему. Вот, вот это Мария Темрюковна, она тоже во всех книгах, фильмах изображается такой злобной, жуткой, которая, в отличие от благой, доброй и мудрой Анастасии, наоборот, распаляет Грозным все плохие чувства, наговаривает на его окружение, в общем, такой злой демон при муже, а с ними и с ней они прожили вместе лет 7 или 8. Тоже умерла, причины смерти мы не знаем. Грозный, вероятно, подозревал, что тоже отравили. Но поскольку именно на Темрюковну пришелся, так сказать, пришлось начало, такое буйное начало опричнины, то вот ее как раз связывают с террором, с репрессиями. А вот после Темрюковны, опять же, на новом смотре красавец, невест, проводится большой-большой смотр, там 2000 претенденток, победительницы региональных смотров съезжаются в Москву, тут тоже отсматривает специальная комиссия, бабки, бояре, из них уже сам суперфиналисток, номинанток на Оскар, осматривает уже лично царь, человек 12-15, вот, знакомится с ними, беседует с ними о чем-то. Вот из этого смотра была выбрана Марфа Собакина, та самая Марфа Васильевна, милейшая, которая вот на перу вместе с Иваном Васильевичем, помните, да? Мы как-то вспоминали с вами. Марфа Васильевна, вот, Собакина. Очень красивая была, но вряд ли она с царем пировала, потому что умерла через 2 недели после свадьбы. Уже готовясь к свадьбе заболела, и что-то там не сложилось. То есть такая была опасная профессия царская. Жена, еще более опасная царская невеста. Вот Марфа Собакина умирает, и тут вопрос. Когда Грозный захотел жениться в следующий раз, он заявил, что брак не был консумирован. Это обычная практика в монарших семьях того времени в Европе. То есть не было отношений. Она болела. Она болела, и они вот у них, как муж и жена, они не состоялись. Поэтому этот брак, хотя венчаны, но его можно развенчать обратно, грубо выражаясь, значит, он не настоящий, не консумированный. Потом уже дальше пойдет там третье, четвертое. Но тут я чувствую, что мы с вами не успеем, потому что наша передача подходит к концу.
Полминутки осталось буквально, да.
Да. После Марфы Собакиной следующая Анна Колтовская. Она второе место заняла, получила серебряную медаль на конкурсе красоты. Не очень понравилась царю почему-то, и буквально через пару месяцев была пострижена в монахини. Она прожила очень-очень долгую жизнь в монастыре, заслуженным человеком, настоятельницей монастыря была. Дальше начинается путаница. Точно мы уверены только в Марии Федоровне Ногой, матери Лжедмитрия, не Лжедмитрия, а матери, собственно, царевича Дмитрия убиенного. А остальные, Долгорукая, Васильчикова, Милентьева, это все непонятно.
Непонятно, цифры окончательно нет. Да, Владимир Стеславович, Денис Валентинович, да, спасибо большое. Все, время, к сожалению, закончилось. Все было очень интересно. Говорили об Иване Грозном, отвечали на вопросы слушателей и зрителей, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заместитель директора Департамента науки и образования исполнительной дирекции РВИО Денис Шполянский.